Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Я приветствую всех слушателей программы «Культурное путешествие». На связи Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина.
Мы продолжаем наши виртуальные прогулки, и этот выпуск посвятим Русскому музею в Санкт-Петербурге. Но прежде всего потому, что в этом году музей отмечает 125 лет со дня своего основания. Конечно же, планировались торжественные мероприятия, но в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мероприятие и вообще вся жизнь была перенесена в онлайн-режим. Так, например, одно из главных юбилейных событий, выставка «Художники и коллекционеры» Русскому музею «Дары избранные» должна была открыться в конце апреля во всех зданиях музея, но заработает только после того, как будут сняты все ограничения, связанные с пандемией. Однако уже сейчас на сайте доступны небольшие экскурсии по этой экспозиции. Не упустите и ознакомьтесь с ними, они очень интересные. Еще, конечно же, важным событием юбилейного года станет открытие парадных залов Михайловского замка, которые впервые после реставрации предстанут перед публикой. Но все это нас ждет впереди, а сегодня мы с Маратом вспомним историю создания музея и, конечно же, поговорим о его коллекции, которую начал собирать Александр III, а ныне она насчитывает более 400 тысяч экспонатов с 9 по 21 век.
Да, есть такая интересная книжечка небольшая, она очень спорная, дискуссионная и многое о том, о чем говорится в письмах из Русского музея, так она называется, Владимира Солоухина, известного русского писателя. Ну, не прошло, что ли, проверку временем, например, его оценки искусства 20 века, если читатель обратится, ему покажется многое, ну, достаточно спорным, скажем так. Тем не менее, все равно эта книга, небольшая серия очерков, очень интересна для такого знакомства, может быть, с Русским музеем, и там очень хорошая, как мне кажется, очень точная цитата Солоухина. «Я волнуюсь, я ведь представляю, что Русский музей – это как бы еще и географическое понятие. Это целая страна, в которую можно совершить путешествие, так же, как и в любую другую страну. И увидишь много удивительного, прекрасного, и будешь потом часами рассказывать друзьям и близким». Ну, это прям практически про нас. Кроме того, это путешествие во времени. Побываешь и на берегах Иртыша вместе с казаками-покорителями Сибири, и в Заволжском скиту во время торжественного и печального обряда, и в 18 веке, и даже еще в более ранних, еще более ярких веках. Вот это действительно путешествие в какой-то иной мир и действительно в какую-то отдельную, такую особую страну Русский музей, поскольку современный Русский музей, даже во времена Солоухина, вот когда он создавал эти строки, это 60-е годы, это был все-таки такой одинарный, что ли, музей, да, когда есть одно здание, есть Михайловский дворец, и вот, собственно, в нем вся жизнь музейно концентрируется. Теперь это уже далеко не так, это сложный музейный комплекс. Это действительно большое и объемное хозяйство, которым уже более 30 лет руководит выдающийся музейщик, легендарный музейщик Владимир Александрович Гусев. Вообще, Русскому музею везло на хозяев. Он так по-хозяйски всегда управлялся, не только с точки зрения научной, академической, исследовательской работы и, собственно, такой музейной, выставочной работы, но и рачительные хозяева у него были. И вот я, Владимир Александрович Гусев, я его предшественник, легендарный Пушкарев, мы сегодня тоже поговорим.
Я обозначу сразу филиал Русского музея, да, где, вот вы правильно сказали, это огромный комплекс расположился, и коллекция действительно немалая. Это и Летний дворец Петра, и вообще Летний сад в состав Русского музея входит. Михайловский дворец, где основная экспозиция. И мне, кстати, кажется, Марат, что большая часть людей идет именно туда, а все остальные здания охватывают крайне редко, ну или оставляют на второй и третий и последующий визит. Каждый дворец достоин особого отдельного внимания, причем не только своей коллекцией, но и внутренними интерьерами. И, кстати, сейчас у нас у всех, поскольку мы сидим дома в ожидании, когда наши виртуальные путешествия станут реальными, мы можем ознакомиться с историей этих всех зданий. Это и Мраморный дворец, и Инженерный, он же Михайловский замок, и Строгановский дворец. И на сайте, и в соцсетях, и на Ютубе Русского музея есть очень занимательные экскурсии и по самой коллекции, коллекции, и по зданиям и интерьерам. За это я музейщикам говорю от себя лично отдельное спасибо, потому что очень интересно путешествовать именно по интерьерам.
Да, абсолютно справедливо. И, конечно, большая часть экскурсантов, особенно организованных экскурсантов, действительно посещает прежде всего Михайловский дворец. Это и справедливо, и это такая определенная музейная инерция, да, когда люди, вернее, даже не музейные, а скорее экскурсионные, когда люди вот, ну, считают, вот это главное здание, здесь основная часть экспозиции и так далее, и так далее. Это действительно тоже, в общем-то, ну, такая известная история, поскольку, собственно, с Михайловского дворца и началась история русского музея императора Александра III, детище его сына, последнего нашего русского императора Николая II. Здесь как-то начиналось это все в самом конце XIX века, и в 1898 году в этом дворце был, собственно, этот музей и открыт. И, конечно, может быть, в течение одного дня посетить весь этот комплекс колоссальный, все эти музейные пространства, ну, в общем-то, наверное, и нерационально, и неверно. Это такое, должно быть, растянутое в удовольствии, впечатлениях разных путешествий, поскольку они же еще и тематически различаются, эти выставочные пространства, хронологически. И поэтому, конечно, я думаю, что для нескольких таких прямо плавных путешествий вот это вот посещение разных дворцов, самих по себе выдающихся памятников петербургской русской архитектуры, это само по себе уже особое впечатление. Надо сказать, что, скажем, если возьмем строителей этих дворцов, то там и великий Баженов, и Росси, и целая россыпь великих имен зодчих. Поэтому, конечно, здесь еще и интерьеры, здесь еще и фасады, здесь еще и Михайловский замок, о котором мы поговорим, не путаем его с Михайловским дворцом. Это я не для петербуржцев, конечно, говорю, да? Вот это вот все входит в, действительно, в эту особую страну, в русскую.
Я еще один факт вспомню, ведь был такой Павел Петрович Свинин, дипломат, журналист, издатель, путешественник и страстный коллекционер. И вот его по праву считают создателем первого в Петербурге и в России частного публичного музея русского искусства. Это своеобразная прелюдия будущего Большого императорского русского музея. И вот он в своем доме открыл так называемый русский музеум, и, выходя в халате на Михайловскую площадь, он всех прохожих призывал смотреть его редкости. Но он потом разорился, и, собственно, часть его коллекции отошла в музей Александра III.
Да, но впоследствии, конечно, большая часть этих закупок, они осуществлялись самими венценосными покровителями, причем это происходило не всегда благостно, конечно, поскольку и сами покровители еще были не готовы к тому, чтобы взаимодействовать с художниками, и художники рабели на первых порах. Это все было сложно. Об этом прекрасно рассказывал сотрудники, научные сотрудники Русского музея вот в этих самых маленьких роликах, маленьких-маленьких таких репортажных почти сериях, о которых вы упоминали с этой замечательной сейчас идущей пока виртуально выставки, а все готово к тому, чтобы ее можно было уже посетить, как только двери Русского музея откроются. И вот в частности, я бы хотел отметить две небольших истории, вот которые в деталях мне были неизвестны. Да, эти картины знаменитые, это Верещагин у дверей мечети из туркестанской серии, кстати говоря, созданной в Мюнхене. Об этом замечательно рассказывает заведующий отделом живописи второй половины 19-го, начала 21 веков Русского музея Павел Юрьевич Климов. Как ему удалось, ну вот в нескольких буквально абзацах, если переводить из текста, да, в его речь, удалось рассказать историю этой картины, знаменитой верещагинской картины, кстати говоря, недавно путешествовавшей на такую выставку-блокбастер в Третьяковку, а, кстати говоря, взаимодействие двух главных русских музеев нашей страны, Третьяковской галереи и Русского музея, они, конечно, очень плотные вот русских собраний. И, кроме того, там отдельная особая история о картине Константина Савицкого «Передвижника на войну». И вот как ее принимал император Александр III еще до создания музея, то есть фактически закупая ее, и как, значит, там такой был великий князь Владимир Александрович, как он, значит, был недоволен тем, что художник изобразил пьяных солдат, уходящих на русско-турецкую войну, какая-то дерзость показать императору такую картину. И вот как это все происходило сложно, а Савицкий, тем не менее, свое дело передвижническое, значит, продвигал, и император, в особенности там какую-то определенную такую роль смягчения сыграла императрица Мария Федоровна, о которой мы часто, кстати, в последнее время упоминаем с вами в программах. И картина была приобретена. Хотя, насколько я понимаю, что вот очень многое этим венценосным покупателям в очень во многом составлял конкуренцию Третьяков, кстати говоря, и по цене даже. И вообще потому, что часто договаривался заранее. Но так складывалось, что многие картины уходили именно в коллекцию Русского музея. Вот когда вспомнили Константина Савицкого, ну, давайте прямо скажем, ну, не на слуху имя этого передвижника, да, как-то заслонено его более знаменитыми такими, значит, коллегами по цеху, по этому объединению. А мне совсем недавно от своих пожилых родственников совершенно неожиданно удалось услышать историю о том, как когда-то, значит, одна моя родственница, очень пожилая, ей уже более 90 лет, жила в одной коммунальной квартире в Москве с вдовой художника Савицкого и с его сыном, причем напротив Третьяковской галереи, в таком доме для вдов и детей художников, основанном братьями Третьяковыми. Вот какая-то такая интересная ниточка, почти из 19 века, можно сказать, да, приходит в наше время. И сотрудники Русского музея такими историями, конечно, наполнены, и то, что сейчас они так щедро делятся в виртуальном пространстве, это, конечно, и определенная, как мы вот в эти недели неоднократно говорили, определенная такая подготовка к тому, чтобы Русский музей посетить уже наполненными определенными историями. Не просто вот так ходить, да, блуждать по его залам, даже пусть будут аудиогиды, а действительно знать о том, где какая картина и о ее истории. Тем более, что даже если вы посетите Михайловский дворец, все равно это путешествие достаточно плотное. Как мне представляется, путешествие, ну, как минимум одного дня.
Мне очень понравилась история о картине Венецианова «Автопортрет». О ней тоже рассказывали. В том, что вот этот портрет был подарен музею дочерью художника, и это один из первых даров частных лиц в коллекцию музея. Ведь действительно, музейная коллекция собиралась, как правильно выразился Владимир Гусев, практически всем миром. Но, Марат, давайте мы перейдем немного к зданиям, потому что все-таки настаиваю, для меня это, если не первое, то одна из главных в Русском музее, посмотреть, ознакомиться с интерьерами и узнать историю постройки дворцов. Ведь действительно сооружения монументальные, всегда обращаешь внимание, гуляя по Петербургу, на его старинные здания, особняки. И вот, например, Строгановский дворец — это дворец, жилой особняк, красивый. Там сохранился, по-моему, единственный интерьер Растрелли. Такого больше нигде нельзя увидеть.
Да, и, конечно, когда в комплекс Русского музея вошел Михайловский или инженерный замок, ну, конечно, большая часть людей, его посещающих, называют его именно Михайловским, то туда потянулась особая вереница посетителей, не только тех, которые хотят увидеть экспозиции, а там, значит, постоянная экспозиция располагается, и античные сюжеты в русском искусстве, эпоха Ренессанса в творчестве русских художников, но и обращенные к истории замка и его обитателей. Вот это тоже очень важная история, потому что все мы со школьных времен знаем о том, что именно в Михайловском замке, даже те, кто не когда там не бывал или около него не бывал, все знают, что именно в нем 11 марта 1801 года прервалось вот это вот странное, недолгое правление Павла I. Он был там убит участниками дворцового переворота. Да, собственно, 40 дней всего он провел в этом замке, в этой резиденции своей, когда-то тщательно для него готовившейся и в то же время быстро, потому что, как мы помним, по распоряжению императора строительство велось днем и ночью при свете фонарей и факелов зимой, так как он требовал отстроить замок вот в тот же год, когда вот он повелел это сделать. Казалось, вот это будет такой вот прямо замок-замок. Причем именно что замок — это само понятие, само такое свойство этого дворца, оно ведь совсем не характерно, да, по своим архитектурным деталям, по своему даже назначению для петербургской архитектуры. Это не дворец, а именно вот такое вот в чем-то оборонительное даже сооружение. Да. И здесь, конечно, и определенные истории, связанные с Мальтийским орденом и с тем, почему он Михайловский, там и Михаил Архангел, собственно, в честь него, да, покровитель дома Романовых, назван замок. И там было видение солдату якобы о том, что необходимо, значит, иди к императору и передай мою волю, дабы на этом месте был воздвигнут храм и дом во имя Михаила. В общем, там целая интересная история, а самая такая печальная или даже скорее трагическая история в том, что Павел и родился на этом месте. Когда-то Екатерина II его родила вот в деревянном еще летнем дворце императрицы Елизаветы Петровны, который создавал Растрелли на месте Михайловского замка. Эти все удивительные истории, они, конечно, дополняют путешествие, собственно, по экспозиционным залам этого сооружения.
У нас сейчас будет короткий перерыв, после него мы вернемся в студию и продолжим наше культурное виртуальное путешествие по Русскому музею и его филиалах.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Полина Ступак, Марат Сафаров. Программа «Культурное путешествие». Сегодня мы беседуем о Русском музее, говорили о Михайловском инженерном замке. И я, Марат, еще отмечу, что все внимание уделяют цвету этого замка. И он вообще таким каким-то кукольным кажется. Так вот, покрасили его в такой красный цвет. Это был цвет перчаток фаворитки императора Лопухиной. Это тоже интересный факт, который экскурсоводы рассказывают. А из коллекции, которую там можно увидеть, очень многие отмечают, во-первых, что там всегда бывает меньше народу, и возможности смотреть все в деталях гораздо больше. И те самые скульптуры, которые когда-то находились в Летнем саду, оригиналы теперь находятся именно в Михайловском инженерном замке.
Да, действительно, и вообще очень много историй. Вот вокруг этого дня 1801 года, ночи и дня мартовского, например, для меня было новостью, хотя вроде бы я и читал Натана Эйдельмана и вот другие работы, посвященные этим событиям, что именно в Михайловском замке, вот императрица, тоже Мария Федоровна, кстати, да, вюртембергская принцесса, вдова, уже теперь Павла I, как она не хотела его покидать, когда она туда приехала и увидела все, что там произошло, или вернее, ее даже не допускали, потому что она желала получить власть, и она долго бродила по дворцу, пока ее там, что называется, не изолировали. Для меня это было совершенно такой потрясающей информацией, к моему стыду. Я не знал о том, что у нее были такие политические амбиции, да, и фактически ее уговаривали покинуть, особенно Александр, значит, дворец и полный пьяных офицеров. Вот это интереснейшая история. Мне кажется, кстати, художественного требующего своего воплощения. Мы знаем прекрасно замечательный фильм Мельникова «Бедный-бедный Павел», а вот это такое продолжение этой истории. Мне кажется, что вообще Михайловский замок полный своих тайн, как тайнами полунаправления, это короткое правление русского Гамлета, как его называли, да, Павла. Здесь это все очень в хорошем смысле обыгрывается не пошло, не в виде какого-то квеста, да, модного, а именно в виде таких вот историй вокруг музея, экскурсионных, как это умеют делать именно петербургские музейщики.
Я еще, кстати, хочу сказать, что на самом деле восстановление интерьеров Михайловского замка это было большой трудной задачей, потому что когда императорская семья выезжала из замка, они очень много увезли с собой, поэтому ни фотографий не осталось, очень мало свидетельств, да, только, наверное, описаний в дневниках, в записках людей, которые бывали в этом замке. И вот очень интересно будет посмотреть, когда парадные залы будут открыты, что же там мы сможем увидеть. Потому что действительно это сложная, кропотливая работа, и вот музейщики надеются, что, ну, так же, наверное, как и мы все, что осенью мы все-таки сможем это увидеть.
Вообще Русский музей – один из тех великих музеев России, которые к этой непростой ситуации, этой весны, да, вот этого всего тревожного времени самоизоляции, он был готов очень так серьезно, потому что всем хорошо известно, что в Русском музее создано уже достаточно порядочное количество лет назад такое созвездие, можно сказать, виртуальных его филиалов. Прекрасно я понимаю тех наших скептиков, радиослушателей, и я тоже к ним отношусь, которые считают, что виртуальным нельзя заменить подлинное, да, и нельзя подлинные впечатления заменить интернет-репортажами, небольшими роликами или там замечательными даже документальными фильмами. Но, тем не менее, вот эта благая весть о собрании Русского музея, она действительно разнеслась не только по России, есть возможности, вот, но о том, что такое виртуальный филиал Русского музея, у нас сейчас нет времени говорить подробно. Это целая такая, в общем-то, индустрия даже, инфраструктура, точнее сказать, которая была создана заранее, которая вот сейчас активно работает. С этим можно познакомиться на сайте Русского музея, что это такое в своем городе. Возможно, в вашем городе есть этот виртуальный филиал. Но и за пределы нашей страны эта программа, она тоже вышла. Причем не только в виртуальном формате, но и в формате такого реального филиала, который выставочный со сменными выставками регулярно проходит в испанском городе Малага, на табачной фабрике. И тоже это была определенная дерзость, да, в Испании создать пространство для экспозиции русского искусства, классического искусства, и регулярно обновлять эти выставки, привозить их, и они при этом пользуются большим успехом, то есть этот проект действительно получил большой и долгий уже успех. Надо вообще сказать, что когда-то еще в 19 веке вот эта идея императорской семьи собирать русское искусство, как, собственно, московская затея, да, Третьяковых, аналогичная, она ведь не всеми поддерживалась. Ну, понятно, что императору дерзить не принято, но, тем не менее, многие скептически к этому относились. Ну, зачем это собирать? Кому это будет интересно? Вот это вот некая догоняющая история русского изобразительного искусства 19-го, 18-го, 19-го века, что оно следует за европейским, оно ведь его очень во многих умах было, да, что якобы мы в некотором таком втором эшелоне этого художественного процесса находимся. Мне очень нравится в этой связи история с Кипренским. Помните, когда он вывозил, по-моему, из Италии свои работы, созданные, собственно, в Италии, ему итальянские власти препятствовали в этом, считая, что он выдает себя, он хозяин чьих-то европейских каких-то картин. Он не мог их создать. Это какой-то европейский художник создавал. Почему он говорит, что это его работа? Ему с трудом удалось это вывести. То есть уже тогда вот это было противоречие в том, что представление о неком догоняющем, о том, что, ну, все-таки это Франция, Италия, может быть, северные страны, Германия. А в реальной жизни оказывалось, что именно наши русские художники, жившие и в России, и в долгих своих европейских путешествиях пребывавшие, ничуть не уступали европейским мастерам. И русский музей в своей более чем вековой истории вот это вот продемонстрировал действительно торжество русского изобразительного искусства совершенно разных течений, разных форм, включая и вот то, о чем в самом начале мы говорили, вот этот скепсис Целоухина, русском модернизме, да, вы помните в этих письмах из русского музея, где он там как-то критически к этому относится, а жизнь показала, что и это прославило нашу страну и нашу искусство. Вот это вот все собирается тщательно в этом музее. Кстати, очень важная деталь в свете того, что мы выходим в эфир совсем-совсем, да, вот буквально только что мы отметили День Победы, ведь очень важная страница истории Русского музея, его спасение, его коллекции во время Великой Отечественной войны, когда все это собрание богатейшее, ну или вернее значительная его часть была бережно перевезена в тогдашний город Молотов, в Пермь и в Соликамск, насколько я понимаю. А какая-то часть коллекции оставлена была здесь и была тоже сбережена и сохранена. Вот это очень важная деталь, история музея в годы войны. Они как-то в отличие от эрмитажной истории, которую мы все хорошо знаем, легендарной истории блокадного Эрмитажа, блокадной его жизни, вот о жизни русского музея в годы войны меньше известно. Это тоже, как мне кажется, в год 75-летия Победы особый-особый и очень важный сюжет. Наша дань памяти великим музейщикам петербургским.
А выставка музея, посвященная 75-летию Победы, конечно же, Русский музей не мог оказаться в стороне такого события. Она тоже есть. Она посвящена художникам, которые творили и во время войны, которые пережили войну, которые отразили эти события в своем творчестве. Так и молодые художники, уже люди нашего поколения и их осмысление этих событий тоже. Тоже интересно, вот эта выставка, она была анонсирована, должна была открыться, но, к сожалению, тоже в связи с ограничениями сейчас. Будем надеяться, что увидим ее тоже в реальном пространстве Русского музея.
Вообще вот эта ленинградская история Русского музея, она как-то определила его роль и место в жизни и ткани города. Да, действительно, это музей общенациональный, мировой музей. И тем не менее, он же и ленинградским был музеем, и сейчас петербургским. Вот это определенный его уют при всем его масштабе и величии, торжестве, в том, что он не суетный, в том, что он свободен в большей степени, да, ну, конечно, в зависимости от корпуса, свободен в посещении, нет необходимости его брать штурмом, нет все-таки таких больших очередей. Может быть, это в том, что иностранцев, это, конечно, музейщики знают гораздо лучше, соотношение, да, иностранных туристов и наших соотечественников. Мне представляется, что все-таки он в большей степени интересует наших соотечественников, хотя, конечно, в этих очередях, которые тоже есть, и который, я надеюсь, скоро тоже появится у его кассы, у его ворот. Иностранцев тоже много. Вот это какая-то определенная такая петербургская его история. Она очень важна, что ли. Он один из культурных центров Санкт-Петербурга, наряду, конечно же, с Великим Эрмитажем.
Марат, а вы упомянули о филиале в Испании. Он существует с 2015 года. Я прекрасно помню, как он открывался. И тогда там, соответственно, можно было увидеть и картины Кандинского, Шагала, Родченко, Альтмана, Филонова, Малевича. То есть такое русское искусство, которое когда-то у нас было запрещено, а на Западе о нем знали, и как авангард и на тот момент современное искусство попадало в запасники и вообще в коллекцию Русского музея.
Здесь надо вообще сказать, что одна из самых великих книг о русском авангарде, работа Камилы Грей, о ней мы сейчас упомянем, такой девицы, амбициозной, проложившей дорогу, в общем-то, русскому авангарду на Запад, англичанки. Называется ее книга «Великий эксперимент. Русское искусство 1863-1922 годы». Она вышла уже более 50 лет назад, в 1962 году. Я не очень уверен, что она на русский язык переведена. Мне попадались только ее оригинальные, значит, издания англоязычные. Так вот, собственно, эта книга Камилы Грей, она и вышла на основе ее путешествий по запасникам Русского музея и того, значит, благоволения и той помощи, которую ей оказывал Василий Алексеевич Пушкарев, вот этот легендарный директор, почти 26 лет возглавлявший Русский музей и уже в 50-е годы понимавший ценность авангарда. Собственно, он вообще очень такая удивительная история. Он был парторгом Академии художеств, его в 36 лет совсем молодым назначили в качестве директора Русского музея, и он, собственно, восстанавливал экспозиции музея, которые были вот вывезены в эвакуацию, и стал собирать в запасниках, да, не в экспозиции, но он стал сберегать работы выдающихся мастеров русского модернизма. Он стал собирать и Кандинского, и Малевича, и Тишлера, и Филонова особенно. И он, в общем-то, способствовал тому, чтобы эти коллекции, во-первых, сохранялись, во-вторых, они не распылялись. И в этом ему удавалось противостоять даже самой Екатерине Алексеевне Фурцевой. Там же был интересный такой сюжет, когда Фурцева хотела подарить, значит, одну из работ Малевича Хаммеру. Помните этого Армандо Хаммера, о котором в перестроечные годы особенно много говорилось, книжка его выходила. Такой, в общем-то, авантюрного склада старикан-то был, американец. Вроде как друг Советского Союза, но только так оказывалось, что как-то в своих интересах он дружил с Советским Союзом, и в результате очень многие ценные работы, которые он приобретал за бесценок, да, они оказывались в его коллекции на Западе. А вот, значит, Пушкарев смертью встал, нет, не отдам. Но более того, он как-то даже там по-хитрому поступил, куда-то в какие-то чуланы, значит, запер Малевича, и в результате вроде как его не нашли. Ну, там Фурцева взорвала и металла, тем не менее, работы эти были сохранены в музее. Пушкарев вообще такой рачительный хозяин музея. При этом он понимал, что вот есть исследовательница молодая, он ей поверил сразу, из Великобритании приехавшая. И он пускает ее в запасники и показывает эти работы. И она фотографирует их и пишет эту грандиозную книгу, которая впервые познакомила мир с русским искусством 20 века, с русским авангардом. И впоследствии вот это, конечно, такая вот история, вышедшая из такого вроде бы на тот момент с репутацией консервативного музея. Ну, в том смысле, что собирается искусство исключительно там 19 века, полотна такие грандиозные, огромные. А оказывается, что и русский авангард здесь есть. И вот так удивительным образом из Русского музея эта история ушла в такое грандиозное же путешествие по всему миру.
Еще несколько фактов из биографии Камилы Грей. Действительно, такая очень интересная личность. Семья ее жила в доме при Британском музее, а сама Камила мечтала стать балериной. И она приехала в Москву в середине 50-х годов. Ей было 18 лет. Она хотела поступить в хореографическое училище при Большом театре, но не сложилось. Балетная ее карьера не задалась. И она вернулась в Англию, увлеклась современной русской культурой и искусством. Собственно, у нее были публикации о Малевиче, об Эле Лисицком. А когда она готовила свою книгу, она познакомилась со своим мужем, художником Олегом Прокофьевым, сыном композитора Сергея Прокофьева. Прокофьева от первого брака с испанкой Каролиной, более известной как Лина Ивановна Прокофьевой.
Да, это удивительная история, удивительные завязки. Вообще ей очень везло на встрече, на то, что вот казалось бы, как будто у нее такая миссия была, как такой, значит, клубок Ариадны, вывести эту информацию о русском искусстве. Но так сложилось, что жизнь, вот все-все ей везло-везло, удача ей сопутствовала, но, к сожалению, скончалась она очень рано, на Кавказе, здесь, вот совершенно неожиданно и как-то нелепо, может быть, даже, и жизнь ее в Советском Союзе завершилась при этом, да, но вот эта книга, она живет до сих пор, пусть она сейчас уже многократно, да, фактически дополнена другими исследованиями, но она какой-то вот заложила такое основание в фундаменте истории русского авангарда, поэтому действительно, и вот из Русского музея же эта история же и вышла, поэтому если вы считаете, да, наши дорогие радиослушатели, которые не бывали в Русском музее, что это исключительно искусство 18-19 века, что это богатейшая коллекция икон, о которых, кстати, Солоухин пишет в своей работе. Это действительно так, но в то же время это и 20 век. Может быть, я могу ошибаться, может быть, а вот советское искусство, соцреализм, который тоже сейчас входит в моду, и он как бы так вот реабилитируется, да, находит своих поклонников, его лучшие произведения, он представлен в Русском музее и поменьше немножко. Может быть, я ошибаюсь. Во всяком случае, мне не доводилось видеть таких больших, значит, коллекций, как это в Третьяковке, когда прямо фактически целый художник, как Дейнеко, например, представлен вот во всей его красе. Но в то же время и эта страница нашей истории, 20 века художественной истории, она тоже здесь представлена.
Мы много говорили, да, о том, как Василий Пушкарев собирал авангард и вообще вот на тот момент запрещенные художников, их картины, и тогда это называли музей в музей, да, второй музей. И действительно, очень многие туда хотели попасть, и удавалось, как мы понимаем, это единицам. Но ведь сейчас в Русском музее тоже есть музей внутри музея. Я говорю о музее Людвига. В 90-х годах немецкие собиратели Петр и Ирена Людвиги подарили Русскому музею коллекцию произведений художников второй половины 20 века.
Да, мне вообще кажется, что музей Людвига — это такая справедливая история для Петербурга. Немецкие коллекционеры передали часть своей коллекции, а мы знаем, что музей Людвига — это международный проект, такого рода музей есть и в других странах. Но очень важно, что в город, который пережил такие страшные бедствия от Германии, а вот некая такая дань приношения ему со стороны немецких граждан. Мне кажется, это очень справедливо. Очень такая история мудрая, которую, значит, Людвиги осуществили и действительно реализовали достаточно в сложное, непростое время. И очень быстро музейщики подхватили их инициативу. Там буквально-то они передали, по-моему, в 90, там, условно говоря, 93-м или 94-м году, да, и буквально через год это уже экспонировалось. Потому что, опять же, повторимся, хозяину Русского музея справедливые, профессиональные и с командой, которая быстро реализует проекты и быстро чувствует художественные тренды. Я имею в виду, конечно, Владимира Александровича Гусева, поскольку здесь очень большую роль играет именно команда. Ведь вот вы помните в его интервью, как ему звонили из администрации Санкт-Петербурга и говорили: «Ну, Владимир Александрович, принимайте Летний сад», например, да, или принимайте вот этот очередной дворец. И он все это в комплекс Русского музея вводил, а все это требовало реставрации, которая в некоторых местах еще, да, в некоторых частях до сих пор продолжается. Это требовало наполнения художественного проекта, а с Летним садом сколько было всяких разных сложных, да, сюжетов, поскольку было понятно, что легендарные скульптуры Летнего сада обветшали, петербургский климат не щадил их, и их необходимо было заменить копиями, и сколько было сложности, дискуссий, осуждений. И тем не менее Русский музей это преодолел, и в то же время сами подлинники сохранены, а в Летнем саду сейчас копии, но в то же время они не уступают. Впечатление создают, да, такое, что ты все равно находишься в том же пространстве парковом, можно сказать, да, в Летнем саду, в котором когда-то гулял Пушкин, Вяземский, Ахматова. Вот это впечатление есть. А кроме того, сбережение скульптур. Вот, конечно, вы знаете эту историю, и Петербург буржцы все знают, а вот кто впервые, может быть, будет посещать Мраморный дворец, обратите внимание, хотя я сразу говорю так с иронией, не обратить внимание невозможно, пройти мимо нельзя. Это памятник Александру Третьему, который удалось сохранить от переплавки, от уничтожения в течение всего 20 века. И закрывали его чем-то, да, маскировали и сохранили его, а создал его в самом начале 20 века такой тоже интересный, примечательный человек, русский итальянец Паоло Трубецкой, и памятник этот Александру Третьему совсем неординарный такой, не парадный, не монархический такой, вот как это было принято в начале 20 века или в конце 19-го, и было много тогда сломано копий, когда он создавался, открывался, а в то же время вот через век он дошел до нас, и на этой небольшой такой площадке сейчас стоит. Может быть, для него и другое место предназначалось бы, да, какое-то более широкое. Но вот, во всяком случае, русский музей его сберег, сохранил, и он русскому музею фактически принадлежит.
Кочующий памятник его называют. Действительно, несколько местоположений он менял. Сейчас находится во дворе Мраморного дворца. Марат, мы должны, к сожалению, заканчивать уже нашу программу, но скажу, что Летний сад – это одно из моих любимых мест в Санкт-Петербурге. Очень люблю Летний дворец Петра, Летний домик Петра. Все это старейшие постройки Санкт-Петербурга, тоже имеют отдельную историю. Нужно не упустить из виду, когда мы все сможем свободно путешествовать и совершать уже не виртуальные, а реальные прогулки. Марат, спасибо огромное вам за беседу.
Спасибо, Полина.
Мы сегодня в культурном виртуальном путешествии говорили о Русском музее, для которого этот год юбилейный, отмечается 125 лет со дня своего основания. И, надеюсь, все мы в скором времени сможем оказаться уже там, в реальном пространстве. Спасибо большое и до новых встреч.
Культурное путешествие.